Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодняшний наш выпуск обзора православных средств массовой информации будет посвящен медицинской тематике. Ну, наверное, это никого не удивит, что православные средства массовой информации интересуют не только духовная проблематика, не только церковные темы, но и все то, что на сегодняшний день интересует и волнует людей. Но вот сейчас, во время эпидемии гриппа, конечно же, это проблема профилактики и лечения вирусных инфекций. Итак, сайт «Милосердие.ру», автор Марина Солодовникова. Сезонный грипп или эпидемия H1N1? В чем виноваты фармацевтические компании? Надо ли прививаться, как не заболеть и не умереть от гриппа? А также немного страшных фактов из истории эпидемии. Сезонный грипп – явление регулярное, как смена времен года. В иной год оно проходит тяжелее, а в иной – легче. Но так или иначе, ежегодно количество умерших от гриппа в мире исчисляется сотнями тысяч. При этом далеко не всегда медицинские агентства объявляют эпидемию, а тем более пандемию. Дело в том, что грипп на всех территориях земного шара является заболеванием эндемическим, то есть типичным, постоянно присутствующим в населении, дающим периодические вспышки, в основном в холодное время года, в виде повышения доли заболевших. Эпидемия же – это распространенное заболевание, значительно превышающее обычный на данной территории уровень заболеваемости. Различные медицинские агентства по-разному устанавливают эпидемический порог. Нередко его назначают на уровне 5% от жителей территории, либо 5% от той или иной социальной группы, например, 5% детей города. А вот Центр контроля за заболеваемостью США, CDC, для гриппа установил другие критерии, главные из которых – доля смертей от гриппа в общем количестве смертей за определенный период времени. Еженедельно CDC собирает данные о смертности, поставляемые больницами 122 городов по всей стране, и вычисляет процентное соотношение умерших от пневмонии, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Если количество смертей от гриппа превышает 7,7% от общего числа, CDC официально объявляет эпидемию гриппа. В России иные критерии. Рассчитывается доля заболевших и не умерших. Эпидемиологическим порогом считается недельный показатель 61,8 заболевших на 10 тысяч. Сейчас порог превышен в Москве на 48,2% и составляет 91,6 случаев гриппа на 10 тысяч, то есть болеет примерно 1% жителей. 26 января главный санитарный врач столицы Елена Андреева заявила о том, что в Москве эпидемия средней интенсивности. Аналогичная ситуация еще в 47 регионах России. Увы, более 100 человек уже погибли от гриппа. Среди них есть дети и беременные женщины. По официальным данным, все они были не привиты, а также страдали хроническими заболеваниями. Кроме того, часть из них можно было бы спасти, обратись они к врачу своевременно. В разгар любой эпидемии прививаться от инфекции поздно и небезопасно. Кроме того, вакцина от гриппа отличается чрезвычайно низкой эффективностью даже в те годы, когда вакцинный штамм совпадает с сезонным, тем более, когда точное совпадение отсутствует. В последнем случае – вакцинация может быть контрпродуктивной, что наблюдали канадские специалисты по итогам 2009 года, когда часть населения была привита от свиного гриппа, а болела сезонным. Министр здравоохранения РФ заявляет о хорошем совпадении вакцинного и вирусного штаммов и эффективности вакцины нынешнего года, а вот американская статистика говорит об обратном. Эксперты оценивают эффективность противогриппозной вакцины сезона 15-16 года на уровне 18% у взрослых и 15% у детей. Из истории эпидемии. В истории человечества было множество эпидемий, даже пандемий, когда заболевание выходило за рамки стран и континентов. Казалось бы, в настоящее время существуют более сильные предпосылки пандемии. Это легкость, с которой человек путешествует по всему миру, многократно выросшее количество контактов, высокие показатели миграции населения. Тем не менее, чистая вода, гигиенические требования к продуктам питания, оформленные на государственном уровне, более высокий уровень санитарной культуры населения, вакцины и антибиотики значительно снизили распространенность инфекционных заболеваний, а потому эпидемии, свирепствующие в некоторых странах Африки, например, СПИД, в Европе и Америке, как правило, удается взять под контроль. Первой известной пандемией была Юстинианова чума, которая длилась на протяжении 2 веков и охватила практически весь существующий в то время цивилизованный мир. В общей сложности от нее погибли 100 миллионов человек. Благодаря сохранившимся летописям ученые установили предположительный год начала чумы – 540-541 год нашей эры. Предполагается, что источник появился в Эфиопии или Египте, после чего по Средиземноморским торговым каналам болезнь достигла Константинополя, а оттуда распространилась на северные, южные и восточные части Византии, а затем и на соседние страны. К концу 654 года эпидемия прошлась по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии. Судя по описаниям современников, болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической формах. От нее умерли многие святые и короли, в том числе король Валлийского королевства Гвинет Маэлгун и святой Финиан из Клонарда. В XIV веке по Европе прокатилась эпидемия бубонной чумы, получившая название «Черная смерть» и унесшей жизни 50 миллионов человек. Бубонная чума неоднократно возвращалась в страны Европы. Современникам Великой чумы 1665-1666 годов в Лондоне был гениальный Исаак Ньютон. Эпидемия погубила 100 тысяч жителей, практически четверть населения столицы. Летом 1665 года Ньютон покинул Кембриджский Тринити-колледж, распущенный из-за эпидемии, и, как пишут некоторые источники, находясь на ферме своей матери, увидел то самое знаменитое падающее яблоко, которое послужило толчком к открытию гравитации. А вот великий Антонио Страдивари во время эпидемии чумы в Италии в 1672 году спасся от страшной болезни не бегством, а антисептикой. Протирал дверные ручки и другие домашние предметы, которых касались руки посторонних, уксусом, благодаря чему уцелела вся семья. Одной из самых масштабных катастроф в истории человечества стала пандемия испанского гриппа в 1918 году, поразившая почти треть населения планеты и убившая по разным подсчетам от 50 до 100 миллионов человек. Из всех континентов избежала беды только Австралия, отказавшаяся принимать иноземные суда и тем самым поставившая физическую преграду распространению инфекции. В наши дни глобальной пандемией считается СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. 68% всех случаев заболевания и 66% смертей от него приходится на Южную Африку, 12% на Южную и Юго-Восточную Азию. Самая низкая заболеваемость в Ближневосточном и Южноафриканском регионах, в Восточной Азии, в Западной и Центральной Европе, в США выше, в Восточной Европе от 5 до 15%. Увы, Россия по распространению СПИДа в числе лидеров в Европе, при этом, в отличие от Африки, где количество зараженных все-таки уменьшается, в России оно растет. Что касается геморрагической лихорадки Эбола, специалисты говорят не об эпидемии, а о вспышке заболевания, которую до настоящего времени удается держать под контролем. Последняя пандемия была объявлена Всемирной организацией здравоохранения не так давно, в 2009 году. Как и в 1918, это был грипп H1N1, но в новой версии. Данный штамм обладал наибольшим генетическим сходством с вирусом свиного гриппа, хотя, вопреки прикрепившемуся названию, инфицирование происходило от человека к человеку. Необычной чертой свиного гриппа являлось то, что им чаще обычного заболевали молодые и вполне здоровые люди, в то время как для сезонного гриппа диспропорционально высока доля заболевших в части населения старше 60 лет. То же самое касалось и осложнений. Пневмония и острый респираторный дистресс-синдром развивались не у тех, кто ослаблен, как это типично для гриппа, а у людей, не страдавших хроническими заболеваниями. Осложнения проявлялись на 3-6 день заболевания и выражались в затрудненном дыхании. Пневмония при этом могла оказаться как вирусной, так и вторичной бактериальной инфекцией, поэтому при рентгенографии, указывавшей на воспаление легких, врачи назначали антибиотики. Эпидемия началась в Мексике зимой 2009 года, и несмотря на усилия правительства по предотвращению распространения инфекции, вирус перешел национальные и межконтинентальные границы, распространившись по миру. В апреле того же года ВОЗ объявила угрозу пандемии, а 11 июня 2009 года пандемия свиного гриппа самой высокой степени угрозы – шестой. К ноябрю 2009 года пандемия начала ослабевать, а к маю 2010 заболеваемость резко пошла на убыль. 10 августа 2010 года ВОЗ объявила о конце пандемии свиного гриппа. История на этом, однако, не закончилась. Ряд экспертов охарактеризовал действия, предпринятые правительствами стран в связи с угрозой здоровью граждан, как чрезмерные. Только одного Тамифлю было закуплено на 2 миллиарда долларов. Затраты же на вакцины составили около 10 миллиардов. По их мнению, угроза была сильно переоценена, причем не последнюю роль мог сыграть в этом конфликт интересов специалистов Всемирной организации здравоохранения. Еще осенью 2009 года раздавались голоса независимых специалистов, утверждавших, что размах кампании вакцинации был гораздо масштабнее, строго необходимого в соответствии с научными данными о вирусе. В некоторых странах была даже рекомендована повторная вакцинация для усиления иммунитета. Действительно оказалось, что смертность при инфицировании этим вирусом не превышает смертности при поражении другими штаммами. Согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья, смертность от свиного гриппа составила 0,007 от числа заболевших. Этот показатель даже ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа. Что же касается числа осложнений, то и они не превысили нормы. В январе 2010 года депутат Европарламента от Германии Вольфганг Водерг, врач-эпидемиолог по образованию и председатель комитета по вопросам здравоохранения Совета Европы, обвинил экспертов ВОЗ и фармацевтические компании в сговоре с целью вызвать панику, которая значительно повысила бы продажи медпрепаратов. В ответ главный эксперт ВОЗ по гриппу заявил, что специалисты организации несколько переоценили опасность штамма H1N1, однако сделано это было в условиях, когда имеющаяся информация позволяла предположить, что угроза осложнений и смертельных исходов могла быть значительно выше, чем у сезонного гриппа. В конфликте интересов, а именно в финансовых связях с компаниями-производителями вакцин и антивирусных препаратов, экспертов ВОЗ обвинила и Фиона Гудли, главный редактор весьма авторитетного британского медицинского журнала, в статье, опубликованной в июньском номере за 2010 год. В меморандуме Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященной действиям ВОЗ и правительств стран-членов ЕС по борьбе с пандемией свиного гриппа, говорится о том, что государственные запасы вакцин оказались в большинстве стран чрезмерными, и государственные органы здравоохранения пытаются перепродать их, чтобы вернуть в казну хоть какую-то часть потраченных средств. Между тем, очевидно, что использовать их по назначению в условиях быстрой мутации вирусов гриппа вряд ли получится. В меморандуме отмечен также тот факт, что в условиях объявленной угрозы создания и испытания вакцины от свиного гриппа, а также одобрения ее контрольными ведомствами, шло ускоренными темпами, а это повышает риск побочных негативных реакций на препарат. Одним из поствакцинальных осложнений, причем весьма серьезных, стала нарколепсия. Озабоченность вызывает и то, что у ряда фармацевтических компаний заключены с правительствами так называемые «спящие контракты» на поставку вакцин, которые вступают в силу, как только ВОЗ объявляет пандемию. В ситуации, когда эксперты ВОЗ, входящие в группу стратегического консультирования, получают гранты от фармацевтической промышленности, объявление пандемии может иметь под собой далеко не научное основание. Важнейший вывод ПАСЕ заключается в том, что любые решения правительственных и международных медицинских агентств, включая авторитетную Всемирную организацию здравоохранения, должны быть прозрачны для общественности, то есть приниматься на основании достоверных данных, открытых для широкой публики и не оставляющих пространства для домыслов и сомнений. Подрыв доверия может привести к тому, что очередная объявленная ВОЗ угроза здоровью граждан будет воспринята как перестраховка и не станет руководством к действию тогда, когда она жизненно необходима. Что же делать сейчас? Тактика поведения во время эпидемии простая. Стараться избегать людных мест. Регулярно проветривать помещения на работе и дома. Мыть руки с мылом как можно чаще. Не дотрагиваться до лица. Верхнюю одежду оставлять в прихожей. Эти меры снизят риск подхватить инфекцию, но, к сожалению, полной гарантией от нее не являются. Если вы заболели, главное и основное – это обильное питье. Жидкость должна быть примерно температуры тела, так как она быстро абсорбируется. Все остальное – чеснок, куриный бульон, имбирный чай, эхинацея и прочие травы – второстепенно и не является строго доказанными мерами борьбы с гриппом. Однако могут несколько облегчить течение болезни. Высокую температуру желательно не сбивать, если можно потерпеть. Если же она сильно ухудшает состояние, примите парацетамол или ибупрофен. Срочно обращайтесь за медицинской помощью при затрудненном дыхании, а также если симптомы гриппа проявились у ребенка. К сожалению, не существует лекарства от гриппа, кроме Тамифлю и Релензы, да и их эффективность невысока. То, что в наших аптеках называют антивирусными, это иммунодемуляторы с недоказанной эффективностью, при этом не вполне безопасные. Очень важен для выздоровления покой. Поспите, полежите, посмотрите канал «Культура» и не читайте новостей про вирусы. Еще одна публикация уже с сайта «Православие и мир» тоже посвящена медицинской тематике «Как не пропустить рак. 5 советов онколога». Нужно ли проходить дорогостоящий комплекс анализов «Онконастороженность»? Почему рак часто выявляется на поздней стадии? Покажут ли онкомаркеры наличие злокачественной опухоли? Ольга Мельникова, кандидат медицинских наук, врач-онколог, рассказала Правмиру о том, как не допустить рак и что делать, если диагноз онкология все же был поставлен. В вопросе выявления онкологии всем исследованиям должен предшествовать осмотр врача, который оценит все – жалобы, состояние пациента, наследственность пациента и назначит обследование. КТ и МРТ всего организма без назначения специалиста – бессмысленное обследование. Если говорить о КТ, то это к тому же облучение пациента, и надо знать, использовать контрастное вещество или нет, и по какой методике. Существует стандартная программа диспансеризации, которая разработана много лет назад. Во время этой программы выполняются скрининговые мероприятия – УЗИ, рентген грудной клетки, общий анализ крови и биохимический анализ крови. Эти исследования направлены не только на выявление онкологической патологии, но и на выявление любого сбоя в организме. Доброкачественное образование может начать трансформироваться в злокачественное в любой момент. Решение о методе его удаления должен принимать онколог. В частности, в дерматологии кератомы и папилломы еще можно удалить в косметологической клинике, но любой невус должен осмотреть онколог. Он же определит природу образования. Без заключения онколога удалять новообразование нельзя, и даже после заключения онколога удаленный материал для постановки окончательного диагноза отправляется на гистологию. Онкомаркеры используются для динамического наблюдения у онкобольных, но не при всех локализациях и далеко не для всех патологий. Онкомаркеры в первичной диагностике используются при невыявленном первичном очаге при наличии метастатического процесса, а при первичных стадиях многих онкозаболеваний они могут оставаться в норме. Существует только два онкомаркера, которые реагируют на онкологию почти в 100% случаев. Это анализ крови ПСА на рак простаты и СА-125 у женщин на рак яичников. Общий анализ крови может выявить наличие воспаления и проблемы, но диагноз онкология и по общему анализу крови поставить нельзя. К сожалению, не существует одного единственного анализа, который на 100% подтвердит или опровергнет наличие или отсутствие онкологического заболевания. Это всегда комплекс обследований, который должен назначить врач. Уважающая себя женщина раз в год посещает гинеколога и мамолога, после 40 лет делает маммограмму. Мужчина после 40 должен сдавать анализ крови ПСА. Это стандарт обследований во всем мире. Нужно учитывать все факторы – сопутствующие патологии, наследственный анамнез, жалобы пациента и исходить из этого. Конечно, никто не делает раз в год гастроскопию и фиброколоноскопию. Это неприятное обследование, но надо хотя бы обращать внимание на жалобы со стороны этих органов. Существуют врачи общей практики, надо вовремя обращаться к ним, проходить необходимый диагностический минимум. Причина выявления онкологии на поздних стадиях в том, что люди не обращают на себя внимания даже при наличии жалоб, не говоря уж о профилактической диспансеризации. Если что-то болит, многие не идут к врачу. Иногда могут ответить: а раньше не болело, но рак на ранних стадиях не болит. Если есть образование молочной железы, женщина может лет 5 ходить до того, как оно заболит. К врачу приходит тогда, когда образование начинает доставлять дискомфорт. Это безграмотность и наплевательское отношение к своему организму. Машины все ставят на профосмотр раз в полгода, а сами к врачу пойти не могут. Надо вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, обращаться к специалисту своевременно, если появляются жалобы. В профилактике рака важно разумно относиться ко всему. Не стоит каждый месяц ходить ко всем врачам на обследование, но определенная забота о себе быть должна. Если диагноз онкологии все же поставили, не стоит впадать в панику. Есть налаженная маршрутизация пациента. Он отправляется к районным онкологам в региональное онкологическое учреждение, где проходит обследование наряду с анализами по месту жительства. Далее пациент представляется на комиссии, которая решает тактику ведения пациента. Комиссия включает в себя хирурга, химиотерапевта и радиолога. К сожалению, у некоторых пациентов зачастую выработано неправильное отношение к врачу. Человек может 3 года ходить с проблемой, а потом прийти на прием и требовать вылечить его за 2 дня. Мы ощущаем это на себе все чаще и чаще. Ловить врача в коридоре, чтобы задать свой вопрос, тоже неуважение. Есть прием, где можно задать доктору все вопросы. Ответственность за здоровье и жизнь пациента лежит не только на враче, но и на нем самом. Я не могу сказать, что на сегодняшний день рак – смертельное заболевание. При своевременном выявлении мы видим очень хорошие результаты лечения, но оно должно быть совместным трудом врача и пациента, построенным на взаимоуважении и взаимопонимании. Мы проводим профилактические мероприятия. В частности, этим занимается организация «Равное право на жизнь». Там проводили проект в общеобразовательных учреждениях. Мы читали лекции студентам о раннем выявлении онкологии, здоровом образе жизни. Вопрос о том, хотят ли люди это воспринимать. Было бы лучше, если бы СМИ вместо муссирования истории врачебных ошибок обращали внимание на информацию о раннем выявлении заболеваний и ответственности пациентов за свое здоровье. Как не пропустить рак? Это были советы онколога с сайта «Православие и мир». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.